Я хочу коснуться сегодня одного аспекта деяния наших праотцов, которые, безусловно, скажем так, есть чему у них учиться. Есть чему у них учиться. Я начну с места одного в Сидуре. Это вторая браха перед Шма Исраэль, когда мы говорим каждое утро. Там мы говорим следующие слова. Увину Малкейну, наш отец, наш царь, Бавора Войсейну Шабатховыха, ради праотцов, которые полагались на тебя, Батерамдем Хукейхай, и ты обучал их законам жизни. То, что я здесь вижу, эти вещи связаны друг с другом. Не просто, так сказать, перечисления. Они полагались, а ты их научил. Я думаю, что эти вещи связаны. Именно в силу того, что они полагались на Всевышнего, не заслужив Всевышних, научил их законам жизни. Есть такое слово «битохон», которое, к сожалению, на иврите превратилось в «мисрада битохон». Знаете, «битохон» — это уверенность. Уверенность — это по-русски очень хорошее слово. Это слово «вера». Слово «вера». Вот «битохон» — это уверенность во Всевышнем. Уверенность. Тут в этом месте написано для нас большой урок. Дай Бог, чтобы мы удостоились быть хорошими учениками, этот урок его осуществить, что для того, чтобы по-настоящему изучать Тору, требуется удостоиться медата битахон, меры уверенности. Или причина, что Всевышний обучил Торе, медата битахон. Мы немножко знакомы с книгами наших великих учителей. Мы не всегда знаем, какой уровень медата битахон, меры уверенности, стоял за этим. Известная история, когда Рава Ишай Карелец, автор книги «Хазон Иш», в разгар Первой мировой войны жил в Минске. Ему угрожал призыв в армию, такого не было никакого официальной равинской должности. Он ради освобождения своей армии, что было прямой опасностью для жизни, и духовное, и материальное, все чего угодно, он не делал ничего, он сидел и учился. А та семья, в которой он жил, они сами заботились о том, как можно ему помочь. Он сам не делал ничего. Есть, я хочу коснуться этой темы. Представим себе наши недельные главы, мы сейчас считаем. Приходит Яков к Лавану, как по-русски гол, как сокол. По дороге он все отдал Элифазу, сыну Исава, чтобы он его не убил. Один, без никого. Но единственное, что Яков не был один. именно в силу медата метахон, меры уверенности, он ушел со Всевышним. Это огромная сила. Есть очень такая интересная история, когда великий рав Йосеф Хаим Зоненфельд, раввин Иерусалима прошлых поколений, он искал себе подходящую невесту, просил Всевышнего не богатую невесту, а невесту, которая есть медата бетахон, меру уверенности у Всевышнего. А богатство, оно приходящее, а избалованность неприходящая. Тот, кто есть медата бетахон, у него и все всегда. И вот приходит Яков с медата бетахон к Лавану, возвращается с кленами Израиля, огромным богатством, остался большой брахи. Есть в главе Вишлах в начале есть очень такое важное и емкое замечание наших мудрецов в Мидраш Раба. Там описывается, что Яков послал ангелов, посланников к Исаву. Послал посланников к Исаву. Наши мудрецы, была большая сила, назовем так, святой критики, назовем так. У них есть претензия к Якову, нашему братцу Якову за этот поступок. Они приводят по этому поводу следующее замечание. На что это похоже? Есть на одном, на одной развилке дороги известен, что есть там пасется архиграбитель. Вот идет по этому месту человек, видит, человек спит далеко от дороги, чтобы разбудить, как бы что-то оттуда уходил, что как тут есть грабители. А тот был сам грабителем. Он-то грабителем и был. Он его разбудил и навлек на себя этого самого грабителя. Говорят наши мудрецы, что почему и зачем надо было посылать к Исаву посланников, дань и все прочее. Исав себе шел своей дорогой. И сам себе на себя его накликал. То есть я, то, что я понимаю в этом, то есть некоторая претензия к Якову, а недостаточная мера уверенности, он делал вещи, которые не были лишними. Зачем она была обращаться к Исаву, зданию, со всем прочим? Не нужно было. Если вы, конечно, вы помните, есть аналогичная история с сыном Якова, Иосифом, когда виночерпи фараона и его пекарь попали в темницу, он их сны разгадал, знал, что виночерпий выйдет и вернется в свою должность, а пекарь будет казнен. Он просит виночерпия вспомнить о нем. Известно. Вот сказано в Торе, что Иначе бы не помнил и забыл. И говорят наши мудрецы, что именно потому, что Йосиф, он положился на виночерпе, поэтому ему добавилось еще 2 года. Еще 2 года добавилось. Это странное место. Просто задал мучитель Раб Хаим Камила, помню. Но есть понятие «иштадлут», здесь какие-то попытки. Он находится уже 10 лет в темнице. 10 лет в темнице. Может, что-то сделать? Попытки с него... Это не было срока. Ну, сидеть, так сказать, пожизненно. Не было срока, надо было отсидеть. Какой-то попытки туда из темницы выбраться. И я сейчас не хочу касаться всех аспектов этого вопроса. Есть вот один принципиальный аспект, что человека спрашивают по соответствующим уровням. Именно в силу того, что Яков и Йосеф, они были великими в Медат Битахон, в мире уверенности Всевышнего, поэтому даже за небольшой отход от этого с них спрашивали, с них взыскивали за это. Потому что сейчас объяснил, что мы считаем каждый день Барха Гаварабу или Агаватойлам, это не важно, что в этом нет разногласий. Так когда человек живет с Медата Битахон, причина, что уже стоился Тора. Ну, в этой вещи есть, что называется, естественное объяснение. Когда человек нет Медата Битахон, он постоянно беспокоится, где заработать еще одну копейку. На сегодня есть еда, и на завтра тоже есть, а что будет через год? Значит, постоянно думает, а что будет через год, то учиться тяжело. Голова находится, даже сидит с книгой, но голова его в другом месте. Это прямое объяснение, что Медата Битахон – это причина получения Торы. Я когда слышал и не видел это лично, что приводит Хазон Иш в одном из своих игрот, своих посланий, что все 48 мест способов приобретения Торы, у них есть некоторая стержень единый, это Медата Битахон, мера уверенности. То есть, в смысле, практически это очень понятно. Я беру просто пример. Хазон Иш говорил, что если человек устроен, половина ему необходимых доходов, можно спокойно учиться. Половина. Это значит, он уже устроен. Дальше Всевышний поможет. А тут есть вещь более глубокая. И я хочу эту вещь объяснить на основании одного места в Тилим, которое все вы знаете. Мы читаем это постоянно, сколько мы читаем заново на Хануку. Одно место в Галиле. В Галиле есть... Галиль, он все состоит из нескольких главок книги Тили. И я сейчас, эта главка, я сейчас говорю, она, это 115 глава в Тили. Она в порядке Галиля, как бы она разбита на 2 части. Первая часть начинается «Лолану, Ашем, Лолану, Кельшим, Хатен, Кавода, Хаздеха, Лемитеха». И кончается «Ирей, Адойной, Битху, Бадойной, Зом, Ганамгу». А вторая начинается «Адойной, Схону, Иварех, Иварех, Эсбейс, Исраэль, Иварех, Эсбейс, Аарон». По большому счету, это разделение, оно странное. Почему надо разделять? Это единая глава. Это единая глава. В нашей традиции оно напечатано как будто два кусочка отдельных одной простой причине. Когда мы читаем «Галль Рош Ходеш», то первую половину мы опускаем, а читаем только вторую половину. В Хануку, и почти все праздники, когда мы считаем, когда мы считаем цельный галель, мы считаем это полностью. Однако мы это место, эта глава разделяется в очень интересном месте. До этого есть обращение к народу Израилю. «Исроэль птах барыйно изром и ганамбу». Народ Израиля, полагайся на Всевышнего, он твоя помощь, твоя защита. Еще добавляется отдельно обращение к дому Аарона, семья Коэнов. «Бейт Аарон битху барыйно изром и ганамбу». Дом Аарона, полагайся на Всевышнего, он помощь и ваша защита. Отдельно еще третий раз повторяется. «Ирей Адуиной битху вадуиной изром баганамгу». Боящийся Всевышнего, полагайтесь на Всевышнего, это ваша помощь и ваша защита. Сразу же после этого следует серия благословлений, серия брахот. Мы обращаемся к Всевышнему, просим его: «Адойной схорону Иварех, Иварех эсбейс Исраэль, Иварех эсбейс Аарон». Обращаемся к Всевышнему с просьбой, чтобы он благословил народ Израиля, семью Коаним, благословил боящихся Творца, маленьких с большими. Дальше продолжаем. «Йосеф Адойной Алейхем Брухи Алейхем Арбнейхем». Всевышний добавил и вам, и к вам, и к вашим детям. Продолжается дальше еще. «Брухим Атем Ладойной Сашумай Варец». Вы благословлены Всевышним, который создал небо и землю. И слово «благословлены» — это вещь очень неточная. Слово «браха» — это слово возрастание, рост, не имеет отношения к словословию. Когда мы хотим удостоиться брахи от Всевышнего, имеется в виду, мы хотим получить от него изобилие блага. И тут сейчас я хочу сказать следующую вещь. В этом главе в Тилим раньше говорится о мере уверенности, медата битахон, а потом молитва, обращение к Всевышнему, чтобы он дал нам браху. Я хочу это объяснить, потому что истинная иштадлут, попытка удостоиться брахи – это именно медата битахон, это мера уверенности. Когда человек полагается Всевышнему, доверяет ему, он прилепляется к Всевышнему, эта связь со Всевышним, это является тем самым каналом, что на него зашла изобилие от Творца. С Если мы уже об этом говорим, я хочу напомнить вам начало главы Лех-Леха. Начало главы Лех-Леха – это Всевышний говорит Аврааму, чтобы он пошел из своей страны, в страну, которую Всевышний покажет, обещает ему вещи, которые полностью противоположны состоянию изгнания и состоянию переезда в другое место. Обещание благословения, обещание величия. Это обращение Всевышнего к Аврааму наследует после того, как Авраам был испытан тем, что Нимрод бросил его в печку, и он расстроился чудом спастись. Я хочу немножко вещи объяснить именно в сфере медата бетахон, уверенности, когда человек полагается на Всевышнего. Есть Хазон Иш в великой книге «Эмунау бетахон». Вот он пишет, что бетахон это не означает быть уверенным, потому что называется, что все будет хорошо. Бетахон, говорит, это не пророчество. Откуда ты знаешь, что все будет хорошо? Откуда ты знаешь? Может, не будет все хорошо? Откуда ты знаешь? Бетахон – это уверенность, что все Всевышнее, все к лучшему. Даже если пока это... этого не видно. Есть у нас большое правило. Когда человек отдает свою жизнь ради священия имя Всевышнего, полагаясь на чудо, чудо ему не является. Большое правило. Когда ради Всевышнего освятить его имя на смерть, это причина удостоиться чуда. Из этого правила хочу сделать некоторый вывод, когда мы говорим, что Авраам был испытан тем, что Нимрод бросил его в печку. То есть у него был выбор, он мог сказать, что он признает, мог отречься от веры в Творца, признать идола в Немрода, его в печку не бросили. Вот Авраам, безусловно, он не знал, что ему будет явлено чудо. А он шел на смерть, чтобы ради освящения имя Всевышнего. Это тоже есть проявление медата бетахон. Но не по принципу быть уверенным в счастливом конце, по принципу быть уверенным, что все от Всевышнего. Как дурное, так и хорошее. И после того, как Авраам выдержал это испытание, после этого Всевышний его испытал следующим испытанием, это Лех-Леха, оставить свою семью, свою страну, идти в неизвестное место, Всевышний обещает ему благословение, которое противоречит самому выходу из своей страны. Что здесь требовалось? То же самое, медата бетахон. И именно в этом месте Всевышний говорит ему: «Вэйсхал и гой годл вэрэхэхо, рэшмэха бэрье брохо». Тут Всевышний ему дает ему свою брохо. И просто дает ему силу нести браху и другим. Скоро сказано, я браха, это приводится книга Ширей Ойро, означает, что силу нести изобилие блага, которое есть у Всевышнего, они дали в руки Авраама, потому что он кого-то благословляет, принесет ему благо. Я хочу сказать следующую вещь. Источник высшей брахи это вера и битахон, и уверенность. Это то, что я имею в виду, то, что я имел в виду, когда привел, когда привел это место из Тилим. Сначала автор книги Тилим заповедует нам полагаться на Всевышнего, а потом обращается к Всевышнему, что нас благословил, дал нам браху. Потому что наша уверенность это делает нас подобающими сосудами для получения благословений, а на самом деле это гораздо более того. Наша медата битахон у нас, то, что прилепляет нас к Всевышнему, то, что мы приправляемся к Всевышнему, это есть тот канал, когда мы расставимся брахи. Говорим уже здесь третий урок на тему, что наш народ благословлен, что такое вообще браха. Тут хочу добавить к нашим предыдущим урокам, что источником удостоится благословление праотцов, нам надо быть их сыновьями. Быть их сыновьями. И так их сыновья. Вот когда мы подобляем наши деяния в деяниям отцов, то мы доставимся этого и их благословения. Когда мы живем не по путям отцов, не по путям отцов, то наша связь с отцами уменьшается. Не то, что прерывается, но это уже это не то, это не настолько тесная связь, поэтому мы теряем благословение отцов. Поэтому, когда мы говорим сейчас, давайте говорить прямым текстом, я сейчас имею в виду два богатства. Есть большое, истинное, вечное богатство, это богатство Торы. То есть это истинное приобретение, истинное богатство, которое ничего не может сравниться. Поэтому закен, буквально старец, еще этот закен называется мудрец Торы, считается как источник, который еще называется именно мудрец Торы, закана этот приобрел. Тут говорится, что как удостоится Торы, так же, как удостоились праотцы. Всевышний обучил их Торе в силу того, что они полагались на него. Мы просим Всевышнего каждый день браха гаварабу, кен тихоннену бетерамдейм, также помилуй нас, «Одари нас», немножко точню, «Хонейну» означает «бесплатные дары». То есть «Одари нас» и «Обещу нас Торе». Однако это обращение, оно получает большую силу, если мы уподобляем себя деянием отцов. Касается богатства Торы, касается также богатства и прямо. Думаю, что все знают и обратили внимание на то, что наши праотцы были чрезвычайно богатыми людьми. И Авраам, и Ицхак, и Яков. Все было источником их богатства. это была Биркат Ашем Ята Ашер. Как это было благословение Всевышнего. Приводится Масехет Баабатра. Есть два вида богатства. И когда человек хапает то, что ему не полагается, такое богатство от него уходит. Есть два способа, как оно от него уходит. Или просто он беднеет, или он уходит от богатства в мир иной. В середине своих лет. Бахация мав язвену, так говорится, есть такой стих. В середине его дня она его оставит. А есть богатство, которое является истинным, это то, что получает в силу брахи Всевышнего. Вот я хочу сказать одну вещь. То, что я понял из этого места в Тейле, то, что мы читаем в Галиле, скоро будем в Хануку читать его заново, то источник этого благословения сейчас с Медата Битахо. Напомню еще одну вещь. Мы уже сейчас ехали сейчас на руку, уже повесили на столбы такие электрические ханукальные менорот. Напоминание, что через две недели с кусочком у нас ханук. Вот есть у нас месяц кислев, в котором мы сейчас находимся. Как-то мы говорили об этом пару лет назад, что... Помню, там, я привел тогда от имени Раби Цадока Акоина, говорит, что слово, название месяца кислево, слово кесель. Кесель – это одно из синонимов слова понятия битахон. Есть места в Тире, показать, где кесель, показать, какие накупывания, как битахон, как уверенность. Об этом пишет Раби Цадока Коэн, что месяц кислев это месяц, который хануки, а ханук это вообще чудеса хануки, были явлены Маковеям в силу их уверенности, уже полагались на Всевышнего, а не в силу их богатырской силы и тому подобное. Хочу объяснить одну вещь, она очень принципиальна, очень требует для нас постоянная работа над собой. Мы читаем в наших недельных главах о том, как наши праотцы и праматери, они были бездетными, и просто они не были в состоянии вообще иметь детей. И причем Всевышний, обещаю Аврааму потомство и все прочее, причем Всевышний привел в мир наших праотцов с такими тяжкими недостатками, когда они не могли иметь детей. И вопрос, это вопрос принципиальный. Еще вопрос ответить то, что сказали наши мудрецы. Всевышний желал молитвы наших отцов. Одно дело, когда человек общается к Всевышнему, когда у него все есть, а другое дело, когда ему нет самого важного. Это молитва, это то, что прилепляет человека со Всевышним. Кстати говоря, если мы уже об этом говорим, то напомним еще одну вещь. Когда Всевышний сказал Аврааму, что достойно сына от Сары, сказано, что он радовался, вот цахак. Он смеялся. Смех от радости. Когда сказали это Саре, она тоже смеялась, но это не было от радости. Это был смех насмешки. Это была тоже проверка Медата Битахон, меру уверенности. Меру уверенности. Мы живем в этом мире, у каждого свои 120 лет. В мире есть много, в нашей жизни есть много невзгод, много неудач, много... Слава Богу, все хорошо. Но с тем, что мы хотели, есть, так сказать, некоторые вещи, которые не идут все гладко. И надо знать одну вещь, что все наши... Когда с нами приходят вещи, которые они нам не по душе. Скажем так, нас гладят против шерсти, скажем так. Есть у нас проблемы такие, 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 больше и меньше. Это может быть причиной упасть, отдалиться от Всевышнего, упасть в отчаяние, а может быть причиной величайшего духовного роста, когда человек укрепляет себя в молитве, укрепляет себя в уверенности в уверенности, в истинности и добре Творца. И это, я назову это условно, это есть те самые Сулам Яков, это ступень Якова. Каждый у нас есть ступень, которую мы должны подняться по этой ступени, по этим ступеням 120 лет. Это ступень веры и медата бетахон, уверенности, то, что полагаемся на Всевышнем. Поэтому всегда, чтобы подняться по этой лестнице, надо всегда приучить себя на какие-то невзгоды, напомнить себе сказанное Раби Акивой, все, что я все сделаю, все к лучшему, нахуй без Гамзу, и это тоже к лучшему. И вникнуть в эти вещи, полагаться на Всевышнего в том, что с нами происходит, даже если нам это тяжело, даже если мы этим недовольны, это та лестница, которая может подняться и стать истинными сыновьями наших праотцов, и достоится истинного благословения, достоится Торы и всего самого лучшего. Всего хорошего, Гуд Шаббас.